Эй, всем привет! С вами подкаст «В один голос» и мы его ведущие.
Алена.
И Мари.
У нас случился небольшой творческий кризис, и мы очень долго выбирали тему сегодняшнего выпуска, но в итоге, честно говоря, ни к чему не пришли. Мы продумали очень много разных тем, но мы решили, что это будут следующие эпизоды, потому что сегодня мы как будто были не очень готовы глубоко копать и идти против себя. Мы очень долго обсуждали, что делать с этим выпуском, и в итоге решили не обманывать ни себя, ни вас. Потому что пока мы все это обсуждали, нам в голову пришла как раз-таки идея записать этот выпуск про белую ложь. И давай по традиции начнем с того, что это вообще такое.
Белая ложь, или другими словами, ложь во спасение. Когда мы думаем, что если мы сейчас соврем, то для кого-то это может быть благо. Соответственно, для того человека, которому мы врем. Черная ложь - это очевидно плохо. Нас всех воспитывали так, что врать нехорошо, и особенно когда мы врем ради личной выгоды. Но что, если мы врем, чтобы уберечь другого человека? Вот зачем мы можем это делать?
Ну, на самом деле, ученые выделяют несколько причин или мотиваций говорить ложь. И первая мотивация, как ни странно, это тактичность. Люди пользуются ложью во спасение, чтобы быть вежливыми или в каких-то случаях пощадить чувства другого человека. Например, можно представить, что вас пригласили на вечеринку, а вы не хотите туда идти. И вы говорите человеку, что вы в этот день заняты, но планов у вас на самом деле никаких нет. И это может считаться белой ложью.
Да, или, например, вы хотите сохранить какой-то свой имидж. Вы расстались с партнером, и вас спрашивают, а почему же вы все-таки разошлись? В ответ вы скажете что-нибудь типа: это было обоюдное решение. А на деле, например, ваш партнер бросил вас, и просто вы настолько не можете принять это, и настолько хотите, чтобы остальные думали, что вы замечательный, поэтому вы говорите, что мы решили это вдвоем, и это обоюдное решение. Вообще-то, я тоже бросил его или ее. Но на деле бросили вас. Эта ложь никому не навредит, но в этой ситуации вы будете выглядеть, кажется, чуточку лучше, чем на самом деле, как, опять же, вам кажется.
Да. Еще в отдельную категорию обычно выделяют отношения с собирательным образом власти. Это когда человек находится в подчинении у кого-то, например, это сотрудник какой-то компании. И в подобных отношениях, как правило, существует динамика начальник-подчиненный. И подчиненный иногда может приврать или обмануть в чем-то своего босса, своего начальника. Например, это может быть ложь о больничном или, например, вы можете сказать начальнику, что «да, конечно, не переживайте, я очень люблю работать до 9 часов вечера, и мне вообще не важно, я обожаю свою работу». Или вы, например, можете сказать, что вы согласны с каким-то бизнес-решением, которое якобы принесет пользу компании, и вы это говорите не потому, что вы так считаете, а потому что вы знаете, что начальство будет вами довольно в этом случае.
Перейдем к последней мотивации, когда мы врем во благо стабильности отношений. Любых отношений. Это маленькая ложь, которая помогает избежать каких-то конфликтов, и нам кажется, что когда мы так делаем, эти отношения становятся более приятными и безопасными. Например, наша подружка пришла к нам и сказала: «Смотри, у меня новая стрижка!» А нам кажется, что она ей совершенно не идет, и, конечно, мы ей об этом не скажем. Мы скажем что-нибудь типа: «Ты всегда прекрасна!» Хотя нам может вообще не нравиться то, что происходит на ее голове, но так ли важно наше мнение в этой ситуации? Главное, чтобы она была счастлива, правильно? И вроде как бы все безобидно, но так ли все однозначно? Вот как думаешь, белая ложь — это во благо нам или во вред?
Мне кажется, что это довольно серая зона. Мне кажется, что иногда люди как будто вынуждены говорить эту самую белую ложь просто потому, что у нас таков социальный протокол. Как будто нельзя просто сказать, что ты не хочешь идти на вечеринку, или что новая прическа плохая, или что не идет такой цвет волос, или такой фасон платья. И мне кажется, что в данном случае все зависит от того, почему ты это делаешь, и степени лжи. Потому что одно дело сказать, что «ой, ну, я буду сидеть дома», и я не хочу просто идти на твою вечеринку. Другое дело, когда ты скажешь, ой, у меня там родственник умирает, условно, и поэтому я не могу прийти. То есть, как бы, степень лжи и причина, по которой ты это делаешь, это очень-очень важно в данном случае. А ты как думаешь?
Ну, да, то есть мы как будто бы не можем сказать в какой-то ситуации своему другу «нет, прости», «не хочу», «не могу» или еще что-то. И у тебя обязательно должна быть причина, почему ты не можешь пойти. Придумываешь себе как будто бы оправдание, почему тебе это неудобно. Хотя ты можешь сказать своему другу: «Прости, друг, я так устал, я хочу полежать, пообниматься с одеялком», например. И это никому не вредит, просто... вот это главная иллюзия, что нет вреда от этого очевидного. Когда мы врём человеку из серии, что вот это не он сделал, а я сделал, а все наоборот, это очевидно плохо, это понятно. А тут вроде нет какой-то очевидного вреда. И мы, получается, по одной из причин, о которых мы с тобой проговорили, начинаем врать, вроде бы вреда от этого нет, и как будто бы это даже благо, и мы даже заботимся вроде бы о другом, но...
Но мне кажется, что это же все равно ложь. То есть да, это во благо, но это не отменяет того факта, что это ложь. Потому что ты по факту вводишь человека в заблуждение, и ты все это оправдываешь тем, что это ну ради его же блага. Что вот лучше ему не знать, что у меня нет никаких других планов, и я не хочу идти на эту вечеринку. Но что делать, например, если человек в конечном итоге узнает о том, что это была ложь? Это же не находится под твоим контролем. Твоя ложь может вылиться наружу в любой момент. И так ли это безопасно на самом деле? И действительно ли это просто, ну, безобидная ложь?
Это хороший вопрос. Надеюсь, мы с тобой сегодня разберемся таки, что будет, если скроется ваша белая ложь. Вот. Расскажи, ты когда-нибудь сама врала таким образом? Может быть, сейчас так делаешь? Используешь ли ты белую ложь?
Честно говоря, я раньше могла, скажем так, во спасение сказать что-нибудь эдакое, чтобы просто не обидеть человека, но мне в этом плане очень помогла терапия, потому что в какой-то момент я сама столкнулась с тем, что мне говорили какую-то белую ложь, а потом это все вскрылось, и зачастую у нас, знаешь, бывает такое, что у нас есть вот эти вот установки с детства, что лучше сказать вот так, а не эдак, что лучше не обидеть человека, там, ой, лучше промолчи, там, за умную сойдешь и так далее и тому подобное. Мне кажется, что я раньше сама так делала, но сейчас я стараюсь очень осторожно к этому относиться, я слежу за собой, и мне кажется, что у меня это хорошо получается. Хочу добавить, что мне очень повезло с кругом друзей, и у меня как бы нет причин им врать или как-то их обманывать, и если я не захочу куда-то идти или что-то говорить, я просто прямо скажу, что, знаешь, я очень хочу, но я не могу, я не готова общаться, я не готова идти, я просто не хочу выходить из дома.
Слушай, а вот ты сказала, что ты была в ситуации, когда тебе врали вот этой белой ложью. Как ты себя чувствовала, когда это все вскрылось? Что ты подумала, что ты почувствовала?
Я в целом очень эмпатичный человек, и я понимаю причины, которыми мог руководствоваться человек, но для меня это было плохо, потому что я была на другом конце, и я понимала, что, типа, да, если бы ложь не вскрылась, то все было бы хорошо, я бы не узнала, я бы там была, условно говоря, так же счастлива. Но когда ложь вскрывается, она, я считаю, рано или поздно вскрывается всегда, это приносит боль обеим сторонам конфликта.
Я просто себе представляю ситуацию. У меня не было ситуации, когда мне прям, знаешь, когда я уверена в том, что вот здесь мне вот соврали белой ложью. У меня есть подозрения, но вот фактов нет.
Ну вот видишь, даже когда у тебя подозрения, это же тоже вызывает в тебе чувство осторожности. Потому что у меня тоже, знаешь, из-за того, что развита эмпатия, я чувствую, когда человек мне что-то недоговаривает.
Угу. И у меня подрывается прям, типа, доверие. То есть, думаю, а если мне еще и подтвердится, что человек мне врал где-то, даже вот так невинно и вроде бы во благо, я думаю, так, а где еще ты врал?
Ну да, потому что ты уже вот эта ложь вскрылась, и ты такая, типа, а то есть, возможно, мне уже что-то до этого говорили, и ложь не вскрылась, а я просто об этом не знаю, и я в таком блаженном неведении.
Да, в блаженном неведении ты живешь, а потом, если у тебя еще и вскрываются какие-то, не знаю, в отношениях это какая-то ерунда, когда тебе человек сглаживал какие-то углы вашего общения, а по итогу, там, не знаю, вы в итоге расстаетесь, потому что он все это терпел, сглаживал углы, сглаживал, а ты все это время жил в каком-то неведении и, ну, типа, зачем это все? И очень круто, когда ты можешь своим близким людям сказать, что я не хочу никуда идти. То есть я тоже в основном общаюсь с людьми, с которым я могу сказать, типа, блин, сори, я сейчас вообще не в кондиции. Я хочу лежать и обниматься с одеялком. И я очень благодарна, что я могу моим друзьям честно сказать, что я вообще просто не могу. Вот. И меня поймут. И я стараюсь в целом не врать, потому что, ну, это в целом очень накладно. Потому что ты надо помнить кому-то, что соврал. И даже если это вопрос, ну, там, пример с той же вечеринкой. Ты говоришь, у меня были дела такие-такие-такие, а потом тебя могут спросить, а что же в итоге у тебя там, как у тебя все прошло, друг? Что у тебя там было? А ты не продумал, не знаю, сценарий своего вранья, и вроде бы ты просто не пошел на вечеринку, но у тебя потом друг искренне поинтересовался, а тебе приходится сейчас выдумывать, что, ой, у тебя там, я не знаю, кошка заболела, тебе нужно было вести ее к ветеринару, а потом друг такой, блин, у тебя нет кошки. Ты меня сейчас про что вообще, грубо говоря? Я могу представить ситуации, когда проще соврать при этом, да, чтобы не разгребать какие-то последствия. Но готовы ли мы в итоге все равно столкнуться с последствиями и продумывать вот эти вот все детали вранья, пусть даже и типа невинного.
Ну, я очень согласна с твоим последним пунктом про то, что, ну, бывают ситуации, когда проще там сказать что-то одно, чтобы, значит, не разгребать какие-то последствия. Но в данном случае мне кажется, что это не ложь. Ну, естественно, в зависимости от того, что ты говоришь. Но вот из собственного примера могу рассказать такое наблюдение. В Англии, где я сейчас живу, очень популярны смолтоки. То есть, когда ты приходишь на работу, тебе не просто говорят «Hey», а у тебя прям спрашивают «Hey, how's it going? How are you doing? How's your life? What have you been doing?» И ты вроде как на это должен ответить, потому что в этом и суть смолтока. И ты говоришь какие-то вещи, типа «Ой, все хорошо, там занимался вот этим вот на выходных». И как бы это такая социальная норма, но при этом очень часто у тебя люди спрашивают, типа «Все ли хорошо? All good», например. А у тебя все далеко не all good. Но при этом это просто коллега, а не друг. И я, например, не хочу людей впускать в свою личную жизнь и там объяснять какие-то проблемы, с которыми я столкнулась, или какие-то переживания. Я в эти моменты просто говорю, мол, all good. И оно на самом деле как бы так и есть, но как бы посвящать людей в какой-то конкретный эпизод, который там испортил мне настроение, я, ну, не очень хочу. Но справедливости ради, я еще к слову про терапию, я с собой очень горжусь, потому что я начала людям прямо говорить или отказывать в чем-то, и даже когда это просто мои коллеги, потому что я очень редко хожу на какие-то тусы или вечеринки, и я в основном либо там сама их устраиваю и приглашаю там близких друзей, либо я хожу только туда, где я знаю, мне будет комфортно. И у нас очень много людей в компании работает, и мы очень часто ходим на всякие там, ну, они очень часто устраивают какие-то новогодние вечеринки, то, сё, пятое, десятое, и меня люди постоянно спрашивают, типа, ты придёшь, и я раньше говорила, ой, не могу, занята. А сейчас я просто говорю, нет, я не хочу.
Это очень круто, что ты научилась говорить, что просто нет, не хочу, не пойду, пока. Вот. И ну, это прям сильная твоя сторона, потому что у меня с этим порой проблемы. То есть иногда я прям такая, нет, сорян, не хочу. А иногда, не знаю, моя сила воли говорит мне, давай мы сейчас вот тут придумаем, что у тебя болит голова, и не будем вдаваться в какие-то подробности. Потому что, опять же, в смолтоках таких же я не хочу вдаваться в подробности про мою жизнь и почему мне так себе или не так себе. Но у меня есть другая проблема. У меня на лице все написано. У меня, если я начинаю врать вообще как-либо угодно, белым или черным, у меня по лбу бежит бегущая строка. Врет, вранье, ту-ту-ту-ту. Поэтому, если я чувствую себя не очень, по моему поведению прям заметно, что мне не очень. И люди, которые меня там хорошо знают, и даже те же коллеги, с которыми я вижусь каждый день, они могут заметить, что со мной что-то не так, У меня есть коллега, по совместительству моя подруга хорошая, и вот мы познакомились на работе, мы работаем с ней каждый день вместе, и она говорит, вот сейчас у тебя что-то не так, потому что ты какая-то более напряженная, чем обычно. Вот тут ты там чуть резче реагируешь, а тут чуть менее резко там. И она вот прям вот это все видит, и если человек эмпатичный, он замечает подобные штуки. Хотя я могу сказать, у меня все классно, у меня все супер, улыбнуться при этом. И тем не менее, люди, которые тебя хорошо знают, регулярно тебя видят, и хоть чуть-чуть эмпатичны, они все равно это видят. Поэтому врать бесполезно.
Ну, знаешь, в данном случае я, честно говоря, просто предпочитаю либо ничего не говорить, либо просто сказать, что да, там, я плохо себя чувствую или что-то такое, но я не готова, например, об этом говорить в данную конкретную минуту.
Да, я тоже стараюсь так делать, когда я... Ну, например, у меня друг спрашивает что-то, как у меня дела, я ему говорю, слушай, дела, может быть, и так себе, но я сейчас не хочу об этом говорить. Просто давай мы примем это как есть. Вот. Но в смолтоке я, скорее всего, улыбнусь и скажу, что все классно, потому что не хочу погружать их в свою жизнь, вдаваться в какие-то подробности. Вот. Но, опять же, люди, которые владеют хоть чуть-чуть эмпатией, они почувствуют, что что-то не так, скорее всего. Вот. Но обычно им хватает так-то не вдаваться в подробности. И вот тут мне интересно, все так делают или как?
Мне кажется, мы с тобой в этом не одни. И мы как раз, когда готовились к этому эпизоду, мы прочитали некоторые материалы. И согласно некоторым исследованиям, очень многие люди прибегают ко лжи во спасение именно в те моменты, когда рассказывать правду или делиться чем-то личным будет слишком сложно, неудобно или утомительно. И в данном случае люди предпочитают либо, вот как ты сказала, улыбнуться и сказать, что все хорошо, либо просто отойти назад и сказать, ну, нет, все нехорошо, но я не хочу об этом говорить. Потому mm-hmm. что это действительно может быть очень, очень неудобно и некомфортно, особенно если ты проходишь через какой-то сложный этап своей жизни, но ты не будешь объяснять там рандомному человеку с работы о том, почему у тебя все плохо и у тебя плохое настроение.
Да, а еще выяснили, что навык придумывать какую-то разумную и приемлемую ложь во спасение, показываю невидимые кавычки, вместо того, чтобы говорить правду, многими рассматривается как признак цивилизованности и зрелости. В противном случае это расценивается как социальная неловкость. То есть ты тот человек, который не очень умеет в коммуникацию, если ты не умеешь грамотно соврать.
Да, мне кажется, знаешь, очень классный пример здесь. Это сериал «Теория большого взрыва», «Моя великая любовь». И один из главных героев, Шелдон Купер, как раз-таки не умел лгать. У него это вот вообще никак не получалось. И каждый раз, когда его кто-то просил даже не просто соврать, а просто промолчать, он впадал в панику, потому что он понимал, что ну вот ну никак у него не получается. Именно из-за этого, из-за того, что он говорил какие-то, знаешь, вещи, которые ты обычно не говоришь в обществе, его все считали безумно неловким и бестактным человеком. Это очень интересно.
Да, и есть еще сериал «Обмани меня», и там тоже был персонаж, который придерживался позиции радикальной честности. То есть если Шелдон, например, он, как я понимаю, просто не мог ввиду своих физиологических особенностей, то это такое, это моя концепция, моя вера. И он из-за того, что он был честен, не честен, а не врал никогда, он часто срывал какие-то сделки для компании или... Вот, например, он отпугивал всех женщин вокруг себя, потому что мог при первой встрече сказать «О, хочу с тобой переспать». И, естественно, все от него бежали табунами просто, хотя парень типа симпатичный. Но при этом противоположность, да, всего этого. В его работе он был консультантом по лжи и вранью, скажем так. И они часто работали с преступниками. Но при этом его честность могла сработать всем на руку. Она ставила людей в тупик, и там преступник признавался, подозреваемый, да, в чем-то или еще что-то. Поэтому тут тоже такая двоякая ситуация. Но были люди, которые говорили ему, типа, слушай, человек, придержи, пожалуйста, язык с зубами, да? И тоже воспринимали его как социально неловкого.
Да. Но мне кажется, знаешь, здесь разница между говорить правду матку, да, и не говорить ничего, потому что мне кажется, что именно это и вызывает смешанные чувства, потому что одно дело, когда там тебе врут, другое дело, когда тебе просто бестактно говорят все, потому что это в каких-то моментах даже, ну, может рассматриваться как условный харассмент, например, да, когда ты просто идешь в бар, и тебе там говорят: «Ой, красотка».
С одной стороны, это буквально невежливо, с другой стороны, когда ты придешь ко мне и скажешь, как тебе моя прическа, я тебе скажу, что она не очень, и прошлое было лучше, это уже, ну, такое, твое мнение здесь, в смысле, мое мнение, когда я тебе говорю, что прическа твоя не очень, сейчас не играет ничего важного, да, то есть, ну, мое мнение...
Но при этом, если у тебя спросили твое мнение, значит, твое мнение важно. Понимаешь, что я имею в виду? То есть, например, если я сделаю новую прическу, я пришлю тебе фотографию и скажу: «Мари, что думаешь?» И я в данный момент реально прошу твое мнение.
Хорошо, но если я тебе скажу, что твоя прошлая прическа была лучше, что ты мне на это скажешь?
Ну, я скажу: «Хорошо, мне просто будет важно узнать твое мнение, потому что, возможно, твое мнение, например, совпадает с моим мнением, и мне просто нужна какая-то валидация, чтобы ты мне сказала: блин, слушай, на самом деле чёлка тебе не очень идет. Представь, что я к тебе подхожу и говорю: «Маш, вот я придумала вот такой вот аутфит, что думаешь?» А он, ну, очевидно, меня старит на 15 лет. Вот ты мне не скажешь, ты скажешь, что типа все супер? Или как?
Ну, лично я тебе предложу, может быть, какой-то другой вариант. То есть я не скажу, что это плохой вариант, но я тебе скажу, что, например, а что если, например, мы выберем не вот это платье с фонариками и рукавами, грубо говоря, да, а что-то другое? И предложу тебе вариант. То есть, опять же, я не скажу тебе, что это классный аутфит, но я тебе скажу, может быть, как я, по своему мнению, его бы улучшила. То есть это как раз-таки метод уйти от того, чтобы сказать, что ты фуфло придумала. Это метод, чтобы уйти от того, чтобы сказать тебе, что ты придумала какую-то ерунду, которая тебя старит. Но при этом, грубо говоря, я тебе это все-таки скажу. Или помогу тебе как-то сделать лучше. То есть в этом смысле ты приходишь ко мне не за мнением, ты приходишь, возможно, ко мне за советом каким-то.
Ну, тогда дело именно в коммуникации и в запросе, который ты, условно говоря, посылаешь. Я могу прийти и сказать: мне нужно твое мнение сказать, да или нет, идет или не идет, старит, не старит.
Да, но мне кажется, тут еще очень важно не переходить на личности. Ну, то есть, не сказать из серии: вот ты придешь ко мне и скажешь: вот у меня есть такой аутфит, а есть вот такой аутфит. Какой лучше? Я тебе скажу, что, там, не знаю, ты придумала полную ерунду. Это неправильно, это не так. То есть я могу же тебе так сказать. А могу сказать тебе: ой, мне нравится вот этот, но лучше вот так, например, да? И как-то его улучшить.
Угу.
Ну, грубо говоря.
Ну да, то есть... чтобы еще подходить с позиции не осуждения, а рассуждения, скажем так.
Да, а рассуждение, там, поддержки какой-то, потому что... Но это мы про то, что как выйти из ситуации, когда тебя ставят перед вопросом, где тебе приходится как будто бы врать, но ты можешь не врать.
Ну, давай, наверное, зафиналим это наше обсуждение какими-то общими выводами. Как ты вообще думаешь после всего того, что мы с тобой обсудили? Белая ложь — это хорошо или плохо? Или, может быть, например, это эгоистично?
Я придерживаюсь мнения, что ложь — это зло, особенно когда это глагол. Но если серьезно, то эта белая ложь, она правда немножко эгоистична. Даже, я бы сказала, с налетом лицемерия. Почему? Потому что, мы уберегаем себя от сложностей в отношениях. Мы избегаем каких-то острых углов, чтобы вот не обострять что-то. Но по правду мы так и не говорим, и, соответственно, на какой-то иллюзии будут строиться отношения. Б. Решаем за другого человека, хочет он знать правду или нет. Вот ты мне приходишь, спрашиваешь про прическу, я тебе могу сказать все что угодно, я могу тебе сказать нет или да. Но когда я тебе скажу нет, думая, что это тебя убережет, это получается, что я за тебя решила, хочешь ты знать правду или нет, хотя ты меня буквально это спросила. И В. Мы можем создавать ложное мнение о самих себе, хотя, может быть, очевидного вреда от того, что мы чуть приукрасили наш имидж в глазах других людей, нет, но это обман, это все равно иллюзия. И получается, что когда с нами коммуницируют люди, понятно, что мы им показываемся какой-то определенной своей стороной, но мы все равно создаем какую-то лишнюю иллюзию, и с нами, получается, до нас, до настоящих человеку не добраться. При этом есть, конечно, бенефиты от всего этого. Иногда так заманчиво и проще просто соврать и сказать, у меня болит голова и никуда не пойти. Или сказать, что ты весь такой правильный молодец, чтобы тебе думали чуточку лучше, чем ты есть на самом деле. Но это все иллюзия.
Я на самом деле с тобой полностью согласна, особенно я согласна с поинтом про то, что мы таким образом как будто решаем за другого человека, хочет он знать правду или нет. Сужу как бы по своему опыту, когда люди говорят белую ложь, как правило, они делают это не ради другого человека, а ради себя, потому что нам хочется избежать каких-то неловких разговоров или даже в какой-то степени избежать стыда, и проще сказать ложь, чем признаться в том, что ты облажался. Мне кажется, что все дело в перспективе. То, что для тебя кажется ложью во спасение, другим человеком может быть расценено как предательство или ложь. В данном случае, если эта ложь выплывет наружу, то будет плохо всем сторонам конфликта. Это, к слову, о том, о чем мы с тобой говорили чуточку раньше, когда ты сказала, что если вскрывается, например, одна ложь, или у тебя даже есть сомнение в том, правду тебе сказали или нет, то у тебя начинает возникать чувство, а все ли, что мне говорилось в этих отношениях, было правдой? Это не важно, это семья, это друзья, это партнер. И любая, даже самая мелкая ложь может привести к более серьезным последствиям.
Очень с тобой согласна. Оставлю такое одно «но» во всем этом. То есть общий вывод. Лучше не врать. Я лично буду после этого разговора стараться не врать, не использовать эту белую ложь даже там, где это очень хочется. Но оставлю такой момент, что иногда наше мнение не всегда нужно другому человеку, прям буквально. Оно может быть немного неуместно. Не во всех ситуациях, когда, например, человек приходит к тебе, делится какой-то своей болью, ты можешь начать высказывать свое мнение, потому что оно может где-то причинить ему боль, и не всегда это вовремя. Я не говорю, надо врать вот тут, когда он у тебя что-то спрашивает, а попробовать говорить о его чувствах и о его ситуации, не говоря о том, что я считаю, что ты прав или не прав.
Правда не всегда бывает своевременно.
Да, но потом, когда человек может немножко остыть и быть готов воспринимать другую позицию, другое мнение, конечно, вы можете вернуться к вопросу. Ну, я стараюсь так делать, что иногда я вижу, что человеку вообще сейчас мое мнение не нужно. И я стараюсь погрузиться в его ситуацию, в его чувства, поговорить о нем, а потом в какой-нибудь момент я скажу, ну, помнишь ту ситуацию? Ну, я вообще думаю вот так. И он такой, ну да, например, ты права, или нет, мне это вообще не подходит. Но в какой-то момент, возможно, он был не готов слушать мнение.
Да, я на самом деле с тобой полностью согласна. Самое главное, наверное, да, это какая-то эмпатия, просто понимать момент, когда ты можешь сказать что-то, вставить какой-то свой комментарий или какую-то ремарку. Но да, я с тобой полностью согласна в том, что ложь — это никогда не выбор, и нужно всегда быть честным и честным с собой, потому что причины, по которым ты врешь, кроются не в другом человеке, а в тебе. То есть есть причины, по которой ты хочешь что-то определенное скрыть.
Да, очень с тобой согласна. И давай на этой ноте завершать наш подкаст нашей постоянной рубрикой «Каверзный вопрос», где мы задаем друг другу вопрос, о котором не знает наша соведущая.
Давай.
У тебя есть ложь, о которой тебе стыдно?
Ну, на самом деле вопрос очень интересный. Я точно, честно, не буду врать. Я говорила очень много раз какую-то белую ложь. Но для меня есть разница в том, что иногда я говорю что-то, и это не, ну, это не белая ложь, а я просто не говорю какой-то определенный факт, потому что я знаю, что человек будет очень переживать. Но я это делаю только в том случае, когда это действительно во благо человека. Я, скорее всего, скажу об этом попозже, но в момент, например, я не буду говорить об этом. Я, например, очень люблю путешествовать одна. И иногда, когда ты путешествуешь одна, ты рано или поздно оказываешься в каких-то, например, опасных ситуациях или что-нибудь в этом роде. И я, например, знаю, что я иногда в эти моменты просто, ну, не рассказываю о каких-то опасных ситуациях, да, даже если это просто, ну, что-то очень минимально опасное, да, я выберу об этом не рассказывать в момент, например, там, каким-то близким друзьям, которые сейчас не могут прийти мне на помощь, а я просто потом расскажу и такая, типа, блин, вот такое случилось, типа, вот. Но в момент я не буду рассказывать, потому что я знаю, что люди будут очень сильно переживать.
Но это не ложь.
Ну вот, да.
Это ты просто придерживаешь какие-то тревожные моменты для близких, ты о них заботишься скорее здесь. У тебя понятно, что, возможно, в чем-то там мы хотели бы знать, условно. Мы, я посмею себя причислить к этому кругу, вот, людей, но мы бы были бы рады о чем-то узнать сразу, вот. Но с другой стороны, когда ты нам потом уже расскажешь, что, типа, вот, была вот такая ситуация, прикинь, мы такие, ладно, уже все в порядке, ты со мной разговариваешь, мы тебя видим, все нормально, там... Мы, в смысле, мы эти люди, которые могут переживать, а не то, что я и мое величество. Блин, интересно, что нет момента такого, что ты прям такая, вот тут я соврала, до сих пор стыжусь.
Ну, мне кажется, что просто именно не было какой-то, знаешь, глобальной лжи, которую я бы говорила. То есть, знаешь, наверняка были какие-нибудь моменты, когда я что-нибудь, знаешь, типа так ляпнула, а потом забыла об этом. Но это было, наверное, просто настолько неважно именно в контексте там жизни или там отношений с людьми, что это как-то, знаешь, само собой просто сошло на нет.
А еще, знаешь, еще такой момент, когда ты умалчиваешь о чем-то. Вот, мне кажется, твоя ситуация — это про умолчать что-то. Мы умалчивали, не договаривали, но лжи как таковой ее не было.
Ну, типа того, да. Так, теперь мой каверзный вопрос. Мне интересно, были ли случаи, когда ты, например, говорила какую-то белую ложь, и она вскрывалась, и это приводило к каким-то негативным последствиям или, возможно, серьезным разговорам?
Ну, возможно, ну, прям так... Я, опять же, я же не вру прям так вот, что, типа, вот, я с тобой не пойду, потому что не хочу. Но у меня был, например, разговор с одной моей близкой подругой, с которой мы очень много времени проводим вместе. Мне, конечно, было неприятно в плане... Знаешь, я не говорила, что, типа, вот, я там, у меня страшно много дел, а сама шла там отдохнуть, когда она меня куда-то звала. Но как-то раз она упомянула, что... Это, знаешь, это, наверное, у всех есть такие моменты, когда вы с друзьями много времени проводите вместе. Может быть, у нас с тобой тоже такое было. Когда ты не хочешь что-то делать, так и скажи, не хочу. И она мне как-то меня попросила о том, что, типа, если ты не хочешь, ну так и скажи, типа, без проблем, вообще ничего плохого в этом нет. Мне в этот момент стало немножко неловко, потому что... Я тот человек, которому сложно разрешить себе что-то не делать. Мне должна быть причина, почему я не делаю то или иное. И когда меня там зовет друг куда-то, я могу там в силу вот этой своей особенности сказать, что там типа начать придумывать все какие-то дела. Но опять же, это вот к вопросу о доверии, что если я не хочу чего-то, я своим близким друзьям, и как раз-таки это вот с этой подругой у меня был проговоренный момент, что я правда могу ей так сказать. Что на меня никто не обидится, никто не будет ругать меня, никто мне не скажет, что я плохая, и от меня никто не откажется, если я скажу, что я просто не хочу. И на самом деле я, с одной стороны, постыдилась, мне было немножко неловко, потому что это заметили какие-то мои глубинные чувства. А с другой стороны, я ей очень благодарна, что она это заметила и аккуратно со мной об этом поговорила.
Ну, это очень классно. Это как раз вот к слову про то, что лучше сказать правду, чем потом обидеть человека и, например, сказать, что у тебя там какие-то другие планы, а потом оказывается, что ты, ну, просто не хотела, и ты по факту соврала, и, ну, человек чувствует себя обиженным, потому что, как бы, ему соврали, и это рано или поздно вскрылось.
Да, или человек думает, например, что у тебя есть дела важнее, чем он.
Вот у меня, например, есть друг, с которым мы тоже как-то нормализовали эту ситуацию, и, например, если меня пригласили на какую-то там вечеринку, или мы просто договорились встретиться, мы можем просто написать друг другу, даже если это за полчаса до встречи, я не хочу, извини. И у нас так, типа, no judgment zone, потому что мы всегда с пониманием к этому относимся, потому что, ну, иногда ты просто не знаешь, что случится в этот день, или, возможно, у тебя испортится настроение, или просто тебе физически будет, ну, тяжело выйти из дома, или что-то в этом роде. Это всегда... проще, потому что мне кажется, что если это хороший друг всегда поймет.
Еще, кстати, хочется заметить, что в такие моменты мне, например, комфортно, когда мне предлагают альтернативу, например.
Ну, если отменяют вообще без какой-либо причины, просто говорят, типа, нет, сегодня не могу, то это одно дело. А если тебе объясняют причину, но, например, потом вы договариваетесь о том, что вместо того, что встретиться сегодня, встретиться завтра, мне кажется, это норм.
Да, это норм, это я соглашусь. Вот. Главное не просто игнорить человека. А если ты хочешь человека игнорить, это значит вопрос, хочешь ли ты с ним в целом общаться, и врать тут тоже не надо, ни себе, ни другим.
И давай, наверное, на этой ноте завершать наш подкаст. Спасибо большое, что вы обсудили с нами эту интересную тему. Нам будет очень приятно и интересно с вами поболтать в наших соцсетях.
Оставляйте ваши комментарии в нашем телеграм-канале, ссылку на который вы можете найти в описании к этому эпизоду. Делитесь своими историями о том, как вы врали или не врали. Будем рады увидеться с вами в следующем эпизоде. До скорых встреч!
Пока-пока!